Глава вторая. Отряд. 4 дня, пока шла подготовка к экспедиции, от Кийска ни на шаг не отходил рядовой Толя Берг из роты связи, находившийся прежде под командованием капитана Баслова. «Господин Кийск, возьмите меня с собой», — как назойливо звенящий над ухом комар тянул он с утра до вечера одну и ту же песню. «Вы же меня знаете, я не подведу, а, господин Кийск?» «Чего тебе-то на месте не сидится?» — пытался урезонить парня Кийск. «Вон, посмотри на своих друзей. Живут себе спокойно, семьями обзаводятся. Вот и ты давай, а то всех невест расхватают. Это тебе не земля». «А вы-то сами как же, господин Кийск?» — не унимался Берг. «Вам-то почему спокойно не живется?»
«Я это другое дело», — резко обрывал его Кийск.
Он никогда не вдавался в рассуждения на эту тему с другими, но сам порой тоже задумывался, а не сложилась ли его судьба иначе, если бы в свое время, находясь еще на службе в отряде галактической разведки, не угодил бы он в ловушку синего слизня, после чего большую часть его съеденной гигантским моллюском кожи врачам пришлось заменить на синтетическую. Кийск до сих пор помнил, как, оставив службу в отряде и решив обосноваться на земле, он пригласил на свидание девушку, и как она вздрогнула, коснувшись его руки, кожа на которой, должно быть, показалась ей неестественно гладкой и слишком уж холодной. С тех пор Кийск опасался заводить новые романтические знакомства. «Я воином хочу стать, настоящим», — не отставал от него Берг, — «а у вас есть чему поучиться». На Земле во времена сражений с пришельцами Берг принимал участие в ряде операций, которыми командовал Кийск. Что и говорить, парень он был сметливый, исполнительный, далеко не из трусливых, хотя по природе своей молчаливый и осторожный. Да и стрелок он был отменный. Кийск никогда не опасался нападения с тыла, если спину ему прикрывал Берг. Именно потому, что парень ему нравился, Кийск не хотел брать его с собой в поход, из которого, возможно, возврата не будет. Никто не знал, что ожидало их на территории Дровартаков, и сумеют ли они вернуться назад. До сих пор для всех, за исключением драваров, барьер оставался непреодолимой преградой. В конце концов, глядя на страдания парня, Икиванов принялся просить за него Кийска. «Лишние руки и голова не помешают, Ива. А если мы будем гасить у своей молодежи инициативу, то скоро сами станем такими же скучными любителями домашней тишины и покоя, как и драворы. Ты этого хочешь?» «Делайте, что хотите», — сломленный двойным напором обреченно махнул рукой Кийск. И к отряду, в состав которого помимо самого Кийска входили также капитан Баслов и Борис Киванов, присоединился 4-й участник похода. Замечание Киванова по поводу драворов было абсолютно верным. Добрые и милые в общении люди, они в силу сложившихся традиций и привычек старались никогда не выходить за узкие рамки повседневной обыденности. И даже интерес их к наукам был чисто умозрительным, не требующим какого-либо реального воплощения разрабатываемых идей и проектов. Любой научный эксперимент драворы могли провести мысленно, и если он оказывался удачным, на этом и останавливались. Однако нежелание что-либо менять в мерно перетекающих изо дня в день и из поколения в поколение жизненных устоях было отнюдь неврожденным, присущим всем, без исключения драворам, качеством. Молодые драворы с неподдельным интересом расспрашивали землян о их прежней жизни. Кийск не раз видел, как они пытались, подражая землянам, мастерить что-нибудь собственными руками, не прибегая к помощи психопреобразования. Но все их робкие, неумелые попытки наталкивались на сцементированную веками стену непонимания и осуждения со стороны старших, авторитет которых в среде драворов был непререкаем. Поэтому Кийск совсем не удивился, когда огромное число молодых драворов, узнав о готовящемся походе, выразило желание сопровождать землян. Для них это была единственная возможность вырваться хотя бы на время за пределы очерченного раз и навсегда узкого круга домашнего тепла и покоя. чтобы избежать ненужных конфликтов как с молодым, так и со старшим поколением драворов, Киськ предложил Люиле самому выбрать того, кто проведет отряд через барьер. Люиле долго не давал ответа, и только утром того дня, когда отряд должен был отправляться в путь, представил землянам их провожатого. Небольшого роста, коренастого дравора с большой головой, заросшей густыми светлыми волосами, звали Джои. Ему шел 23-й год, и старому Люиле он приходился каким-то дальним родственником. От старика Джои, должно быть, получил строгие указания на тот счет, что он должен делать и как следует себя вести. Поэтому и вид у него был чрезвычайно серьезный и сосредоточенный. Шестым участником похода стал психотехник Григорий Вейзель. На его кандидатуре настоял координатор работ земных ученых Клавдий Калышко. Умевший говорить авторитетно и убедительно, Клавдий Матвеевич легко смог доказать Кийску, что при возможном контакте с представителями иной цивилизации без специалиста-психолога ему не обойтись. Но решающим все же оказался поставленный Калышко вопрос о том, как участники экспедиции станут преодолевать барьер в обратном направлении. На ту сторону их проводит кто-нибудь из драворов, а обратно? Вейзель же, который многому научился у драворов, считал, что сумеет решить эту проблему. Калышко и сам не прочь был бы отправиться в поход в неведомое. Страсть исследователя бурлила в нем с вулканической силой. Однако здоровье его еще на земле сильно пошатнулось, и Клавдий Матвеевич, прекрасно понимая, что в случае его внезапного ухудшения он превратится в обузу для всего отряда.